В ближайшие несколько дней все будут строчить письма. Следующее послание, которое получат наши любимые, будет отправлено из России или Китая. 12 июля 1845 год. Два китобойных судна, «Принц Уэльский» и «Энтерпрайз», встали на якорь неподалеку от места, где мы пришвартовались к плавучей ледяной горе. Я провел много часов, разговаривая с капитанами и членами команд о белых медведях. Я также испытал явственный ужас, если не удовольствие, поднявшись на этот огромный айсберг сегодня утром. Матросы взобрались на него вчера, с утра пораньше, вырубив топорами в отвес на ледяной стене ступеньки, а потом натянув по сторонам от них тросы для менее ловких и проворных. Сэр Джон распорядился устроить обсерваторию на вершине гигантского айсберга, высотой превосходящего самую высокую нашу мачту в 2 с лишним раза. И пока лейтенант Гор и несколько офицеров с террора поднимали метеорологические и астрономические приборы наверх, накануне там установили палатку для людей, ночевавших на крутой ледяной горе. Наши ледовые лоцманы, мистер Рейд с Эребуса и мистер Бленки с террора, провели всю светлую часть дня, всматриваясь в западный и северный горизонты сквозь медные подзорные трубы в поисках, как мне сказали, наиболее удобного пути через почти сплошное ледяное поле, уже образовавшегося там. Эдвард Кауч, наш весьма сведущий и словоохотливый помощник капитана, говорит, что в данную пору арктического сезона для кораблей уже поздно искать какие-либо проходы во льдах, а тем более легендарный северо-западный проход. При виде пришвартованных к айсбергу Эребуса и террора внизу путаницы веревок, которые теперь мне, как старому морскому волку, надлежит называть тросами, прочно связывающих суда с ледяной горой и самых высоких на кораблях вороньих гнезд под моими ногами, нетвердо стоящими на скользкой ледяной вершине, столь высоко вознесшейся надо всем, я испытал своего рода болезненный, смешанный с ужасом восторг и головокружение. Восхитительно было стоять там, на высоте 300 футов над морем. Вершина айсберга представляла собой площадку размером с центральную часть крикетного поля, и палатка с нашей метеорологической обсерваторией казалась неуместной на голубом льду. Но мои надежды предаться в тиши возвышенным грезам были разрушены беспорядочной оружейной пальбой. Ибо мужчины, рассыпавшиеся по вершине нашей ледяной горы, стреляли птиц. Арктических крачек, как мне сказали, сотнями. Бесчисленные груды этих птиц будут засолены и убраны на хранение, хотя одному богу ведомо, куда поставят дополнительные бочонки с солониной, ибо оба наших корабля уже трещат по всем швам и сидят в воде низко под тяжестью своего груза. Доктор Макдональд, фельдшер с террора, мой коллега, собственно говоря, держится мнение, что засоленная пища не столь полезна и богата витаминами, как свежие или необработанные солью продукты. А поскольку члены обоих судокоманд предпочитают соленую свинину всем прочим блюдам, доктор Макдональд беспокоится, что пища сильного соления будет мало способствовать нашей защите от цинги. Однако Стивен Стэнли, корабельный врач Эребуса, считает подобные опасения беспочвенными. Он указывает, что помимо 10 тысяч банок консервов на борту одного только Эребуса, наши запасы консервированных продуктов включают в себя вареную и жареную баранину, говядину, самые разнообразные овощи, в том числе картофель, морковь, пастернак, овощные салаты, а также широкое разнообразие супов и 9450 фунтов шоколада, почти столько же фунтов, 9300, лимонного сока, взятый на борт в качестве нашего главного противоцингового средства. По словам Стэнли, простые матросы терпеть не могут выдаваемый ежедневно лимонный сок, даже изрядно подслащенный сахаром. И одна из основных боязней экспедиционных врачей следит за тем, чтобы они его исправно пили. Меня удивило, что офицеры и матросы обоих наших кораблей охотятся преимущественно с дробовиками. Лейтенант Горд заверяет меня, что на каждом корабле имеется полный арсенал мушкетов. Конечно, представляется целесообразным использовать дробовики при охоте на птиц. подобных тем, каких убивали сотнями сегодня. Но даже в заливе Диска, когда небольшие отряды ходили охотиться на карибу и песцов, мужчины, даже морские пехотинцы, явно обученные обращению с мушкетами, предпочитали брать с собой дробовики. Разумеется, дело здесь не столько в привычке, сколько в предпочтении. Офицеры в большинстве своём английские джентльмены, которые никогда прежде не пользовались мушкетами или винтовками на охоте. И даже морские пехотинцы в прошлом охотились почти исключительно с дробовиками и пользовались однозарядными ружьями, разве только в ближнем морском бою. Но интересно знать, хватит ли мощности дробовика, чтобы убить большого белого медведя. Мы ещё не видели ни одного из этих поистине удивительных животных. Хотя все бывалые офицеры и матросы заверяют меня, что мы встретимся с ними, как только войдём в паковые льды. А если нет, то тогда уж наверняка во время зимовки, коли нам придётся зимовать во льдах. Истории о неуловимых белых медведях, поведанные мне здесь китобоями, потрясают воображение и леденят душу. Пока я пишу сие строки, меня уведомляют, что течение или ветер, или, возможно, некие требования китобойного промысла вынудили обоих китобойцев, принца Уэльского и Интерпрайз, уйти от места нашей швартовки у Ледяной горы. Капитан сэр Джон не будет сегодня вечером обедать с капитаном одного из них. Кажется, капитаном Мартином с Интерпрайза, как планировалось. Что более существенно, помощник капитана Роберт Серджен сию минуту сообщил мне, что наши люди спускают вниз астрономические и метеорологические приборы, сворачивают палатку и сматывают сотни ярдов веревки, то есть троса, благодаря которым я взбирался на вершину айсберга сегодня. Очевидно, ледовые лоцманы, капитан сэр Джон, командир Фриц Джеймс, капитан Кразье и прочие офицеры — определились с выбором пути через постоянно перемещающиеся паковые льды. Мы покинем наше временное ледяное пристанище через считанные минуты и продолжим путь, двигаясь на северо-запад, покуда позволяют арктические сумерки, кажущиеся бесконечными. Отныне мы будем вне досягаемости даже для самых отважных китобойцев. Что касается мира вне нашей бесстрашной экспедиции, то, как сказал Гамлет, дальнейшее молчание.